Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 февраля, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня в программе «Иностранцы». Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман Владимирович, добрый день.
Здравствуйте, Юрий. Вы на по имени-отчеству называете. Что-то случилось? Наверное, это связано с тем, что радиостанция «Говорит Москва»
смотри,
день рождения.
Смотри, ну да. Вы хотите поздравить?
Ну, конечно.
Спасибо. Тут написано просто Роман Владимирович Цымбалюк. Ну, значит, да. Раз написано, так
даже,
написано.
Даже интересно, откуда узнали мое отчество, потому что никто не спрашивал.
Но это придется выяснять отдельно.
А в паспорте иностранном это не написано.
Ух ты! Интересно. Так вот, смотрите, когда я готовился к этому выпуску, я попытался, я смотрел новости, украинские новости на русском языке, и я обратил внимание на то, что мне довольно сложно найти новости, которые бы не были связаны, к примеру, с внешней политикой, там, вот, к примеру, Германия корректирует позицию по Украине, или новости, которые так или иначе связаны с ситуацией в Восточной Украине, или, к примеру, Соединенными Штатами Америки. Практически нет новостей о том, из чего состоит внутренняя жизнь Украины сейчас. А что там?
Слушайте, ну, мне кажется, такие упреки в наш адрес,
это вопрос.
Потому что у нас очень много времени уделяется на внутренней политике, она у нас настолько бурная внутренняя политика, что вот чего-чего, а с этим у нас все нормально. Мы и с коррупцией боремся, и с друг с другом боремся, и политические силы борются с друг с другом, обсуждается, что только не обсуждается.
Ну, грубо говоря, сегодня для Украины что главное из внутренних новостей?
Из внутренних новостей, вот прямо сейчас самое главное – это предоставление безвизового режима Украине. На самом-то деле вы думаете, что это как бы не внутренняя новость, но на самом-то деле это внутренняя и важная
то
новость.
Это есть главная, как? Реально обсуждаемая новость на Украине.
На сегодняшний день, да.
Сегодня сказали, что июнь 2017 года, насколько я понимаю, что это ведь не первая дата. То есть получается, что все-таки потихоньку откладывается. Или теперь уже июнь – это почти точно?
Я думаю, что вопрос исключительно нашим европейским партнерам, как бы как они решат, так и будет в данном случае, потому что как раз решение за ними. Но подчеркну, если раньше о безвизовом режиме чаще всего говорили украинские политики, то теперь ситуация немножечко изменилась, и об этом говорят западные политики. Ну, посмотрим, как у них с их словом. Ну, у меня сомнения...
То есть, если я правильно понимаю вас, что это скорее нет. Европа говорит вот об этой дате,
конечно.
Украина.
Это... Да,
а для украинцев что такое безвизовый въезд? Ну, вот как, до июня совсем немного времени осталось. Случится он и что?
Ну, ничего. Можно взять заграничный паспорт, купить билет на самолет или на поезд и улететь в Европейский Союз. Вот и все.
Но вы сказали, что это новость номер один. То есть это для многих важно улететь в Европейский Союз?
Важно не улететь в Европейский Союз, а важна свобода передвижения. И вот я все-таки думаю, тут не стоит передергивать. Это две большие разницы.
Харьковчанин пишет, для меня важно благосостояние моей семьи и окончание войны, а без виз не интересен. Но это мнение харьковчанина.
Это одно, другое не исключает. Я просто хотел бы обратить внимание, что этот вопрос, это как бы, ну, скажем так, вот как реальное достижение на пути евроинтеграции. И понятно, что украинские политики очень много будут об этом говорить, когда это произойдет, потому что они много говорят об этом и до этого. Поэтому вот так.
Хорошо, 7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Про украинских политиков тоже интересно. Насколько я понимаю, количество фамилий важных или видных украинских политиков, о которых так или иначе пишут в русских СМИ, оно достаточно ограничено. Вот сейчас, например, больше пишут, как мне кажется, о Тимошенко почему-то в связи с Соединенными Штатами Америки. А кто еще уровня Тимошенко сейчас на Украине?
А вот президента вы уже не учитываете?
Нет, президент – это президент.
А премьер-министр?
Так.
Министр иностранных дел?
То есть люди из исполнительной власти, ну, это, как конечно. Правило... То есть, а люди вот типа Тимошенко, это другой уровень политики?
Ну, в плане, если мы говорим про упоминания в средствах массовой информации, может быть, даже наоборот, и понятно, что вы сами знаете, как новости циклично работают, что сначала это очень, скажем так, популярная фамилия, потом происходит что-то другое, а упоминаемость в средствах массовой информации падает. Это живой процесс.
Тогда
просто
по-другому.
В данном случае мы как, вы говорите о депутатах, ну, они
депутатах
у нас,
или не депутатах,
нас,
но не те, кто в исполнительной власти.
Партии. Они у нас очень яркие, как бы, и могут себе позволить.
А вот сообщение о том, что Тимошенко ведет какие-то переговоры в Соединенных Штатах Америки. Ну, во-первых, насколько это точно, можно ли говорить о том, что это действительно так? А второе, до чего, собственно, может договориться Тимошенко? Она ведь не главная в исполнительной власти Украины.
Я так понимаю, что вот этот месседж, он запущен с одной целью — показать, что Юлия Владимировна потенциальный, скажем так, преемник Петра Алексеевича, действующего президента.
Запущен ею?
Ну, по-моему, да, потому что, скажем так, а кто об этом еще может... Ну, она самый главный выгодообладатель, что получается, как же так, что целый Трамп, любитель россиян, встретился первым не с кем-нибудь, даже не с Путиным и не с Порошенко, с ней. Ну, согласитесь, звучит классно.
Тогда просто по вашей логике получается, что целый Трамп любитель украинцев. Потому что не с нашими, а с вашими встречается первым делом.
Будем исходить, что это данность.
Хорошо. Кто у вас не системная оппозиция типа нашей? Есть такие, спрашивает 692-й?
Я хотел бы сказать 692-му, что в Украине нет такого понятия несистемная оппозиция. Когда говорят об этом, то украинцы, которые не знакомы с внутрироссийской политикой, они просто не понимают.
Хорошо. Крайний фланг. Правый, справа, крайний фланг, слева. Насколько эти люди заметны в политической жизни Украины?
Вы знаете, значительно меньше. Я вот как не включу российский телевизор, так у граждан России и детей, и взрослых пугают правым сектором. Так вот, скажем так...
Запрещенные на территории Российской Федерации организации.
Что вы меня поправили. Ну, у нас они играют намного меньшую роль, чем здесь.
Они незаметны. Получается,
я не вижу какую-то их неактивную деятельность.
Про Савченко не забудьте, пишет 79-й, видимо, спрашивает, какую роль теперь как политик играет Савченко.
Рядовой народный депутат Украины, у нас таких много.
Ну, вроде бы она становилась народным депутатом все-таки не как рядовой. Получается, ну, что она не играет той роли, на которую рассчитывали многие.
Ну, подождите, есть формальная должность, реально, которую она занимает. И надо исходить из этого. На сегодняшний день...
Ну, не всегда реальный вес, в том числе политический.
На сегодняшний день к Савченко относится намного более неоднозначно, чем когда она находилась на территории России, ну, в российских тюрьмах.
Нельзя говорить о том, что есть некое разочарование в политике Савченко?
Ну, конечно, есть. У нас, мы, украинцы, такие люди, мы любим очень быстро очаровываться и также быстро разочаровываемся. У нас нет таких кумиров, как у вас. Вот вас Путина любят 15 лет, и, наверное, еще 15 лет будут любить. У нас немножко по-другому это работает.
Ну, а как это работает? Поскольку вас любят обычно?
У нас, значит, после выборов проходит ровно сутки, и половина страны уже недовольна.
А это хорошо или плохо, кстати? Вот, ну, потому что и вот с Трампом сейчас мы видим, как в Соединенных Штатах Америки. Только-только проголосовали, и все, уже многотысячные демонстрации и так далее. То есть спокойной жизни нет вообще никогда.
Ну, мне кажется, это называется таким интересным словом, как живая политика, когда и проходит настоящая борьба за власть.
Про живую политику и перспективы, главное, этого. Сегодня же в новостях, по-моему, министр иностранных дел Климкин сделал это заявление о том, что если будет обостряться ситуация в Донбассе, то, собственно, по всей Украине может быть быстро введено военное положение. Как это понимают на Украине?
Понимают, что если русские оккупационные войска продолжат наступление, будет принято это решение.
Что такое военное положение? Все понимают, как это будет работать на Украине?
Ну вот почему оно до этого не вводилось? Потому что так называемые демократические нормы, типа выборов и всего такого, там, я не знаю, подчиненность средств массовой информации, оно сразу как бы пропадает. Все отдается под руководство исполнительных органов власти. Вот примерно как у вас, только в мирное время.
Но вы можете объяснить, а почему именно сейчас Климкин об этом заговорил? Это действительно какое-то, с точки зрения украинцев, очень серьезное обострение ситуации?
Юрий, вы знаете, я так думаю, тот, кто мониторит российское информационное пространство, которое, как говорят, очень управляемая администрация президента России, так вот на всех российских политических ток-шоу сейчас просто какая-то суперистерия о том, что вот-вот еще немного, как я вчера услышал, так называемые ополченцы выпрыгивают из окопов, хотят брать Киев и все остальное. Что это значит на практике? Это значит, что российская кадровая армия, которая, переодевшись, как обычно, или не переодевавшись, потому что они там все ходят в российской военной форме, будет атаковать украинские позиции.
Нет, но раньше если, такого не было, если, просто я пытаюсь понять.
Если это произойдет, естественно, будет введено военное положение.
Ведь этой ситуации, прямо скажем, не один месяц. Но вот что-то насчет военного положения на всей территории прежде заявления я не слышал.
Ситуация эта циклическая, и я так понимаю, наш министр иностранных дел говорил как раз о последнем обострении ситуации под Авдеевкой, и у него была такая реакция на это. Ничего тут удивительного нету. Это же он участвовал в программе, и у него наверняка спросили, а что вы будете делать? Он ответил, а что он как?
Получается, раньше не говорили об этом. Вот, собственно, мой вопрос-то был. Артур Макс спрашивает, кто у вас в гостях? Роман Цымбалюк. Роман Владимирович Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства.
Артур, надеюсь,
УНИАН.
Вас не расстроил.
Да-да-да. Теперь шеф-командор 773-й требует, чтобы вы сказали, кто, по вашему мнению, убрал Гиви, это его формулировка. И Владислав спрашивает, 344-й, вот вы говорите про оккупационные войска, вы их лично видели или с чужого голоса поете?
Давайте по очереди. Значит, что касается Гиви, ну и его друга Моторолы, я думаю, что смерть любого человека – это трагедия. И для вас, граждан России, так как это российский герой современности, и для нас, так как это наш враг, и он не дожил до суда. Но мне кажется, в данном случае лучше всего это улицу Тверскую, половину переименовать в улицу Моторолы, а вторую половину в улицу Гиви. И получится такой проспект. Это будет очень важно, потому что вы...
То есть на вопрос, кто убрал Гиви, по вашему мнению, вы отвечаете, надо переименовать Тверскую.
Вы таким образом увековечите его память, а для нас это будет памятником того, кто у кого есть героем, чтобы никто никогда об этом не забывал. А кто его убрал, я не знаю, слушайте, я в Москве.
Ну, хорошо,
вот.
Да,
насчет,
второе.
Насчет, видел ли я российские войска, ну, смотрите, вот эта ситуация на Донбассе, если посмотреть на карту и на кадры, в том числе российских средств массовой информации, так внимательно проанализировать по стоп-кадрам. Значит, кто эти люди, которые там ходят? Они говорят, что они ополченцы. Но они одеты в военную российскую форму. У них российское оружие. У них современные, свежие российские боеприпасы. У них военная техника, которой никогда не было в Украине, а только в российской армии. Таких примеров очень много. Тогда возникает сразу вопрос, кто эти люди? Почему-то за них горой стоит Кремль и российское руководство. И выполняют они указания российского военного руководства. Тогда возникает вопрос, кто это?
Это вывод.
Я отвечаю на поставленный вопрос.
Ну, то он спросил, то есть, вы видели или кто-то? Вы сделали вывод?
По-моему, вот, знаете, самая лучшая аналогия, чтобы слушателям было понятно, была такая российская освободительная армия, которую возглавлял некто Власов. Она называлась российской. Но я думаю, что российские слушатели не будут говорить, что на самом деле это было подразделение вермахта. Ну, точно такая же ситуация сейчас и на Донбассе.
Вот такие аналогии можно проводить. Дальше. Из последних новостей по поводу вещания украинского радио в Крыму, о котором заявили в Киеве, насколько я понимаю, вчера об этом сказали. А для чего это нужно?
Значит, понятно, что кто владеет информацией, тот владеет миром. Наконец-то Украина начинает хоть что-то делать для своей информационной безопасности, потому что вы наверняка знаете, что на оккупированных территориях, на Донбассе и в Крыму, запрещены украинские СМИ, и их там просто нет. Кстати, вот на Донбассе ни одного украинского журналиста нет, потому что с большой вероятностью его или убьют, или он попадет...
Вы имеете в виду всю территорию Донбасса или территорию ДНР?
На оккупированную часть Донбасса, которую не контролирует Украина. Поэтому это как бы очень понятно.
Для чего
это самое...
21 век, казалось бы, интернет открыт, или это тоже закрыто в Крыму?
вы прекрасно знаете, есть в России такая прекрасная организация Роскомнадзор.
И да, они... кстати, раз уж вы упомянули, я тогда слежу за лентой новостей, только что Роскомнадзор не будет предпринимать мер к эху Москвы. Подробности в новостях, да.
А к эху Москвы не будет предпринимать, но все сайты, допустим, крымских татар или ресурс Крым Реалии, они заблокированы на территории Крыма, поэтому...
Денис пишет, но в Крым уже свободно смотрят украинские СМИ.
А в интернете может быть. А я же еще раз, вот, Денис, вы наверняка сейчас возле компьютера попробуйте зайти на сайт АТР, к примеру, или на сайт Крым Реалии.
Какие-то, к примеру, сайты закрыты, но это же не значит, что закрыты все сайты украинских СМИ. Я просто пытаюсь понять, значит, насколько важно, что будут именно, если я правильно понимаю, FM-вещание просто это, да?
Тут намного было бы интереснее спросить, вот если кто-то нас слушает в Крыму, работает ли оно? Вот мне было бы интересно проверить. Как бы вот наши заявили, что запустили, и теперь самое главное...
Для этого надо его найти, да. Денис вообще настаивает, что сайт АТР у него открывается. А крымчане для вас кто, спрашивает 692-й, они страдальцы или предатели?
Это жители, которые живут на оккупированной территории. Я просто, видите, у нас такая терминология, как бы, наверное, там граждане России сразу на себе волосы рвут и там отправляют проклятие в мой адрес, но на самом деле это терминология, которая используется государством Украины. Я являюсь гражданином Украины и украинским журналистом.
Александр Фельдман спрашивает, возвращая нас к тому, с чего мы начинали, а вас надо поздравлять с тем, что после 1 июня вы поедете без визы? Ну, то есть это праздник? Это многими будет воспользоваться? Это многие воспользуются этим?
Это будет достижение украинской внешней политики. Оно ничего не изменит. От этого не растет ВВП и не прекращается коррупция в стране. Или там еще какие-то у нас проблемы. И дороги от этого лучше не становятся. Это факт. Я думаю, что каждый согласится, ну, любой...
Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Климкин, 13:30, новости 15minut.org.
Пишет об этом. Прекрасно. Вы понимаете, что для любого человека свобода передвижения, ну, это же просто самый, самый большой кайф в мире. Вот вы представляете, вы сидите в Киеве на Хрещатике, например, по адресу Хрещатик 4, где находится наш главный офис. И тут в пятницу вы думаете, а не полететь мне бы в Прагу или в Вену попить кофе? Садитесь, покупаете билет.
Для этого должны быть деньги.
Берете такси и уезжаете в аэропорт, и без проблем летите, когда вы хотите. Это же круто. А по поводу...
Ну, вот, собственно, сбитый Олег тоже об этом же пишет. Ну, а деньги-то есть?
Слушайте, я так устал слушать о том, что про нищую Украину...
Да кто говорит? Слушайте, Роман, ну правда, это просто вопрос.
У которой нет денег, у которой скоро дефолт уже сколько? Уже 3 года... Пугаете нас. Понятно, что ситуация не самая лучшая у нас экономическая, но...
А что такое не самое лучшее? Ну вот как раз об этом вы хоть расскажите. Не так плохо, как говорят здесь, судя по вашим словам. А что такое сложная экономическая ситуация?
Давайте начнем все-таки с виз. Понятно, что...
Нашлись люди, которые говорят, сайт АТР не открывается. У разных по-разному.
Вся Украина, тут как говорят, что вся Украина сядет в самолет и улетит в Европу, все там будут работать. Как бы. Ну, это глупость как бы очередная, потому что тот, кто хочет работать, нелегально, подчеркну, он может туда проехать.
Да, без виз не предполагает возможности
конечно
работать.
Нет, конечно нет. Это исключительно посещение стран Европейского Союза, там, в первую очередь, это... туризм. То есть там правила точно такие же, кстати, как для граждан Украины в Российской Федерации. Вы будете иметь право находиться без дополнительного оформления в стране Европейского Союза 90 дней в течение полугода.
Из каждых 180, да?
Да, точно так же, как и здесь, потому что здесь тогда надо покупать патент, ну, оформлять свое там... право находиться на территории Российской Федерации. Там будет примерно такая же ситуация, только у нас здесь, допустим, для работы нужен патент, в Европейском Союзе для граждан Украины нужна трудовая виза. Ну, собственно говоря, ничего тут такого супера нету. По поводу денег, у кого-то они есть, ну, слушайте, у нас страна больше 40 миллионов. Ну, я уверен, что очень масса, миллионы людей смогут воспользоваться этой опцией.
Я, может быть, попытаюсь объяснить, потому что тут много людей пишут на эту тему. Там кто-то, 95% граждан Украины не ездит попить кофе в Прагу, конечно. Ну, так, к примеру, пишет, предполагает 220. Просто, ну вот, в России для того, чтобы понять, кто ездит в Прагу попить кофе, довольно легко просто узнать, сколько заграничных паспортов у людей. А их мало. Разные данные приводят, но не больше 30% в любом случае.
Ну, это разве мало? 30% очень много.
Для того, чтобы...
Конечно. Мне кажется.
Это много. Ну, на Украине как много людей, которые ездят в Европу?
Слушайте, я вот статистики, ну, просто не знаю. Ну, я могу тут размышлять очень долго на эту тему, как бы, но просто не будет предметным разговором.
Это не обсуждается в обществе. Хорошо, просто сбитый Олег пишет, ехать ведь смогут только единицы, у остальных денег нет.
Слушайте, ну почему, вот, ну, хорошо, Олегу так нравится думать, ради бога. Ну, тогда почему в российских средствах массовой информации так много внимания этому уделяется? Не обращайте на это внимания, а мы себе будем ездить.
Да нет, никто же не спрашивает, будете вы ездить или не будете, просто вопрос. Про полномасштабную пенсионную реформу. Здесь довольно много в последнее время говорят о том, что неизбежно повысится пенсионный возраст. Судя по новостям с Украины, там тоже что-то подобное предполагается, хотя пока МВФ говорит, надо пенсионную реформу проводить, но вроде как не настаивает на том, чтобы вырос пенсионный возраст.
Ну, во-первых, у нас пенсионная реформа уже произошла, и у нас пенсионный возраст для мужчин и женщин сейчас 60 лет. И принятие решения такого рода о повышении пенсионного возраста...
Ну, то есть просто был поднят возраст для женщин.
Это... Мега непопулярное решение, не только для президента России Путина, но и для украинских политиков. И они, я сомневаюсь, что они на этот шаг пойдут. Не потому что этого неправильно или неправильно.
Но с Международным валютным фондом же надо сотрудничать, а он настаивает.
Отвечая на ваш вопрос, вы сами сказали, что он не сильно настаивает.
Он не настаивает, он насколько я понял, на возрасте, но реформу-то он требует.
Международный валютный фонд требует от Украины сократить дефицит пенсионного бюджета, пенсионного фонда. Угу. Потому что пенсия у нас платится не в большой части не от отчислений зарплат работающих граждан, а непосредственно из бюджета. Кстати, в России это делается точно так же, и поэтому у вас точно такие же разговоры о повышении пенсионного возраста. Я так думаю, если бы наше правительство и президент провели другого рода реформы, например, провели так называемую вывели экономику из тени, то поступлений в пенсионный фонд стало бы значительно больше. Поэтому как бы им просто говорят, наши западные партнеры, ребята, что чтобы страна развивалась, все должны жить по средствам. А граждане должны платить за энергоресурсы столько, сколько они стоят, а не дотироваться это с бюджетом. То есть меньше популизма, больше практики. Ну, политикам это очень сложно, вы сами прекрасно знаете. Я вам вот напомню, что до войны, до российского вторжения, президент России очень часто любил говорить, что вот видите, они повысили пенсионный возраст, а мы нет, вот какие мы хорошие. Смотрите, как у них плохо в Украине. Это в контексте того, что денег у нас нет. Поэтому поживем, увидим. Думаю,
но что... пока никто не говорит об этом более-менее определенно.
Исполнительные органы власти, наоборот, заявили о том, что этого не будет.
И еще одно, у нас совсем немного времени осталось. А вот когда здесь пишут о том, что, ну вот, к примеру, теперь уже про внешнюю политику, что вот Германия корректирует позицию по Украине. Насколько на Украине понимают такое или такого нет?
Ой, тут так интересно у вас все происходит. Это все началось с того момента, как... Посол ФРГ
Германии,
в Киеве, да, в Украине, сказал о том, что может быть провести выборы на оккупированной части Донбасса.
То есть это все-таки он говорил.
В присутствии российских войск. И здесь как-то в российском обществе вот фраза «российские войска» почему-то никто об этом не говорит, как будто он об этом не говорил.
Но Украине, как я понял, услышали как раз это. Конечно. И поэтому тоже говорят о том, что посол сказал что-то неверное.
Поэтому такая бурная реакция. Я хочу обратиться к Минским соглашениям, про которых так много говорят. Про российские оккупационные войска там ничего не сказано. То есть если о них не сказано, мы предполагаем, что их на момент проведения выборов не должно быть. Вы со мной согласитесь?
Позиция Германии не изменилась или позиция Германии изменилась невыгодно для всех сторон?
Я думаю, что Германия сейчас нащупывает какие-то варианты хоть как-то сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. Ну, в связи с тем, что российский оккупационный корпус ну, будем называть, современные власовцы, не собираются покидать оккупированную часть, скорее всего, так вот оно и будет, вот живая линия соприкосновения с постоянными обстрелами, разной интенсивности.
И никакая Германия ничего не сделает?
К сожалению, нет, потому что ключи от этого не в Киеве, не в Берлине, не в Париже, а в Москве.
Последнее, 15 секунд, что вы думаете про Шария, спрашивает Артур Мак?
Я ничего не думаю, но мне очень часто в Фейсбук присылают его, там, как он там критикует меня как репортера. Я, если честно, обязуюсь посмотреть, я не смотрел, потому что... Ну, у меня же работа еще есть, моя корреспондентская.
Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Это была программа «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.